В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ее ведет Михаил Соколов. Сегодня у нас в студии директор Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. И с нами по телефону академик Российской академии наук Борис Акашин. Мы говорим о том, что происходит вокруг российской модернизации, в частности, вокруг так называемой реформы Академии наук. Сегодня состоялось второе чтение соответствующего законопроекта. Большинство депутатов, подавляющее 344 члена Государственной Думы, проголосовали за. Правда, за скорректированный законопроект во втором чтении. Фракция Коммунистической партии России в этом голосовании не участвовала. Более того, коммунисты не пришли на это заседание. И я хотел бы обратиться к Борису Сергеевичу Кашину. Добрый вечер. Почему вы и ваши коллеги по фракции не пришли на это обсуждение, на это голосование?
Ну, вы знаете, сам процесс с внесением этого законопроекта и по форме, и по его содержанию — это оскорбление ученых России. И это переполнило нашу вообще чашу терпения, потому что мы давно собирались поставить вопрос о доверии правительству, но этот случай был уже вопиющим. Поэтому мы не выходили в зал Государственной Думы, а мы встречались с утра с учеными Российской Академии Наук и обсуждали с ними сложившееся положение.
Владислав Леонидович, как вы считаете, что больше всего взволновало общественность России? Сама форма, как был подан законопроект, или, собственно, его содержание?
Мне кажется, что здесь очень важно было то, что Академия наук, как бы к ней ни относиться, воспринималась и воспринимается значительным числом граждан, особенно образованных граждан, как некий бастион, или последний, так сказать, бастион разума, интеллекта и рациональности, которые существуют в стране. Такое резкое наступление на него, безусловно, было воспринято отрицательно, просто потому, что бюрократия, которая инициировала это выступление, не воспринимается как нечто позитивное. По сути, это некий образец борьбы зла с добром, с очевидной победой зла. Это так, то, что могло вообразиться в общественном сознании немедленно.
Борис Сергеевич, хотел бы вас спросить. Вот вы, наверное, видели, что внесены определенные поправки в закон. Считаете ли вы их достаточными? Меняют ли они, собственно, содержание вот этого раскулачивания Академии наук, лишения ее собственности?
Вы знаете, я бы так сказал. Власть отползла наполовину назад. Причем явно под давлением общественного мнения, под давлением протеста и среди российских ученых, митингов, пикетов, так и, конечно, очень громко высказались ученые всего мира, научные организации, академии, и стало очевидно, что это опасная авантюра. Поэтому осталось еще сделать половину пути назад, а главное — постараться внести в закон положение, которое хоть как-то улучшит положение ученых и науки. Сейчас мы, анализируя тот или иной текст, смотрим, насколько он вреден, но это абсолютно ненормально. А если говорить о главных проблемах, в частности, о социальном статусе ученого, о создании условий для его работы, то здесь, конечно, законопроект ничего не дает. И я бы хотел сказать о причинах, почему у нас вот эти наши преобразования, которые власть затевает, так кончаются постоянно таким провалом. Ну, я бы две причины выделил. Первое — это то, что, так скажем, организация нашей властной системы, ну, начинает напоминать монархию конституционную. И в этом смысле то, что затевает администрация президента, не может быть остановлено нормальным образом. То есть только мощные протесты это позволяют сделать. И второе — это, конечно, состав нашей властной вот этой элиты. Как я выступал, сказал, что правительство у нас заражено палочкой Коха, имея в виду вот эти комментарии отвратительные, которые Кох сделал, бывший вице-премьер, в Фейсбуке по поводу реформы РАН. То есть, конечно, это антипатриотические такие силы, и они сильно, в общем-то, вредят нормальному политическому процессу. Но Дума в этот раз показала свой потенциал.
Борис Сергеевич, но вы не будете отрицать то, что Академия наук в нынешнем виде, организация недостаточно эффективная, можно было бы ее работу улучшить и так далее?
Безусловно. Вы знаете, что вот у КПРФ была еще 10 лет назад составлена программа действий, вполне понятных и конкретных, начиная от введения постоянных позиций и так далее. Я просто не имею сейчас возможности долго это все обосновывать, но вместо того, чтобы встретиться с нами, а мы предлагали провести у президента совещание политических партий, обсудить именно эту проблему. Вот втайне выкатили этот законопроект. Так что, конечно, преобразования нужны, но то, как это делается, это просто развал. Поэтому все мы должны сделать вывод из этой истории. И, конечно, я считаю, что и Фурсенко, и Ливанов должны быть немедленно отстранены от своих должностей.
Я знаю, что у вас немного времени, тем не менее, еще буквально пару вопросов. Скажите, пожалуйста, вот говорят, что большую роль сыграл личностный фактор, и в частности деятельность вашего коллеги по академии, членкора Михаила Ковальчука, которого не избрали директором института и так далее.
То, что личностный фактор в том плане, что контакты между парламентом и президентом очень слабые, и то, что там готовят, варится какая-то каша, и президент вообще, так скажем, как и живет в отдельном, так скажем, мире, и мы не можем донести до него быстро вот тяжесть ситуации, это, конечно, сыграло свою негативную роль. И только когда народ поднялся, тогда были приняты какие-то коррективы.
Ну и, пожалуй, последнее. Вот коммунистическая партия заявила о том, что она собирает подписи за отставку правительства. Эта акция будет продолжена или как бывает?
Безусловно. Безусловно. Мы внесем эти подписи, только, я думаю, позднее, ближе к осени. Но это решать будет руководство партии.
Ну, то есть вы ближе к региональным выборам хотите отпиариться?
Ну, нет, тогда, когда ситуация станет более ясной.
Ну что ж, да, спасибо вам большое. Я думаю, что мы с вами еще пообщаемся в эфире «Радио Свобода». А мы продолжим наш разговор с Владиславом Иноземцевым. Владислав Леонидович, ну вот вы слышали позицию члена Российской Академии Наук и представителя одновременно фракции Коммунистической партии России. Как-то прокомментируете?
Конечно. Я во многом солидарен. Господин Кашин,
хотя вы не член коммунистической партии, лидер совсем другой партии.
Но я хочу сказать, что коммунисты на протяжении последнего времени все-таки остаются серьезной, организованной оппозиционной политической силой. И исторически сложилось так, что в их рядах очень много более чем достойных людей. Поэтому я не хочу никоим образом говорить о том, что там, допустим, правые или левые ориентиры тех или иных политических партий должны иметь значение в столь очевидном вопросе.
То есть вы не считаете их ретроградами, консерваторами и так далее?
Знаете, я могу считать их каким угодно людьми, но сейчас мы имеем дело с вполне понятным конкретным вопросом внутренней политики.
То есть можно ли сказать, что был какой-то вот даже общественный консенсус в этой кампании противостояния этому законопроекту?
Смотрите, я бы сказал так. Общественный консенсус был на уровне ощущений, вот как я пытался сказать в самом начале. То есть по ощущениям бюрократия настолько достала разумную часть общества, что попытка ее захватить или вести контроль над собственностью, даже не над умами, не над теориями, а именно над собственностью Академии наук, о чем сейчас идет речь, она вызвала очевидное возмущение. Вот мы с вами говорили перед началом эфира о монетизации льгот. По сути дела, это нечто подобное.
Да. Тогда, помните, хотели сэкономить деньги, вот люди вышли на улицу, в результате денег не сэкономили,
здесь хотят, по сути, приватизировать очевидные лакомые куски. Делается это так же, как это делалось в ряде других случаев, и в случае с Министерством обороны, и в случае с другими объектами собственности. То есть, я думаю, что речь идет только о желании распилить очередной большой кусок. Возможно, вы правильно сказали о каких-то личных счетах, но я думаю, что в системе координат нынешней власти деньги решают абсолютно все. Поэтому важнейший момент – это установление контроля над очередным до поры до времени неподконтрольным институтом. Это вызвало резкое неприятие общества. Но я бы все-таки подчеркнул в данном случае, что отдельно нужно рассматривать вопрос о поползновениях власти и отдельно об эффективности самой академии. И здесь я понимаю все мотивы общественного недовольства. Я, конечно, считаю, что вопрос существует.
Вы имеете в виду вопрос организации эффективных научных исследований в России?
В России, именно так. Потому что то, что мы видим сегодня в стране, это и судьба той же самой модернизации, как к ней относиться.
Поговорим.
И в целом развитие экономическое. Мы видим, что сегодня российская экономика вообще не обнаруживает никакого спроса на результат научных исследований. Как следствие, абсолютно разумный выбор многих исследователей – это уехать и интегрироваться в международные научные коллективы. То, что сейчас происходит в российской науке, это глубокий кризис. Финансовыми вливаниями или, наоборот, отчуждением собственности этот кризис не решить. Это проблема связи науки с экономикой и интегрированности всего научного и сообщества, и в целом страны в мировое экономику и в мировое научное сообщество. Мы выпадаем из мирового научного сообщества. Наши показатели по цитируемости, по патентам, они проваливаются. Посмотрите, допустим, на Китай. Мы были впереди Китая приблизительно 2 раза в конце 80-х годов. Мы сейчас отстаем в 5-6 раз.
Вы имеете в виду позиции. По какому показателю?
По цитируемости, по объему зарегистрированных международных патентов.
Ну, у Китая была целая программа, когда они посылали десятки тысяч студентов учиться на Запад, и большая часть этих студентов возвращалась.
Знаете, у нас без всякой программы десятки тысяч наших студентов учатся на Западе.
Но не вернутся.
Но, скорее всего, не вернутся, потому что здесь совершенно разные мотивы.
И мне кажется, что многих из тех, кто не вернется, мотивы не столько, вот, скажем, связаны с научными исследованиями, сколько еще и с политической обстановкой в стране.
Вы знаете, сложно сказать. Я, по крайней мере, я ждал от вас вопроса относительно финансовой стороны.
Да, это мы тоже поговорим.
Но я думаю, что это как раз не основное. Если молодой исследователь стремится достичь в своей области каких-то значимых достижений, то... И, конечно, есть отличия, все говорят, там, зарплата стипендии аспиранта в России и доходы аспиранта на Западе. Они отличаются, может быть, в 10-15 раз. Наверное, это существует, этот фактор важен. Но все равно я глубоко убежден в том, что если человек едет там, получать PhD там, в Америке или в Европе, он едет не только за деньгами. Он едет в первую очередь для того, чтобы реализовать себя, встроиться в эти коллективы, получить доступ к мировому научному знанию и, возможно, что-то сказать и быть услышанным. Вот в России эта проблема стоит очень остро. И фактически, по крайней мере, я могу точно говорить по общественным наукам, мы абсолютно исключены из любой продуктивной мировой научной дискуссии. Мы не воспринимаем их, мы не можем послать месседжи, которые будут восприняты ими. Это фактически небо и земля, там, Марс и Венера. Мы не имеем диалога. Поразительно то, что российские обществоведы, приезжающие на Запад, выступающие, пишущие, пишут на 99% только России.
Владислав Леонидович, я, во-первых, должен сказать, что у нас есть телефон 8 800 222 12. Вы можете задать свои вопросы нашему гостю. И смс-сообщение плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, участвуйте в нашем разговоре. Но, знаете, я вам в каком-то смысле возражу. Вы говорите, что обществоведение, там, общественные науки находятся в кризисе. Я не могу с этим согласиться по нескольким направлениям. Ну, например, если вы возьмете археологию, то там очень серьезные успехи сделаны. Если вы возьмете то, что происходит в исторических науках, несмотря на то, что есть, скажем, разные школы, так сказать, осмысление того, что произошло в 20 веке, мы должны констатировать, что произошла так называемая архивная революция, и хотя значительная часть архивов до сих пор в силу вот существующего у нас режима закрыта для исследователей, то, что открылось, оно дало возможность и российским исследователям, и российским исследователям вместе с западными исследователями очень сильно продвинуться в изучении, например, ленинско-сталинского периода. И мы видим и коллективные очень успешные монографии и исследования, связанные с публикацией архивов, и многотомная вот история, скажем, ОГПУ и деревня, то, что начинал господин Данилов, к сожалению, покойный, исследование Голодомора и так далее, и так далее. То есть здесь мы видим безусловный прогресс, я бы сказал, на мировом уровне, который учитывается и на Западе, и цитируется, и так далее. То есть не все так плохо, как кажется со стороны. Может быть, в области экономических наук или там политологии есть какие-то проблемы, поскольку это уж совсем с нуля начиналось по сравнению с Западом. Но вот эта сфера историческая, которая мне близка, кажется, есть определенные успехи. Другой вопрос, конечно, вот то, что вы сказали, финансы. Финансы – это, знаете, ну... момент спорный. Вот Борис Кашин сказал, что надо больше там финансировать, социальная защищенность и так далее. Ну вот мы видели, например, проекты, которые начались сейчас. Роснано и вот это Сколково. Угу. Деньги туда закачаны, еще и Курчатовский, вот этот научный центр господина Ковальчука, одиозно достаточно известного. И я не могу сказать из того, что я знаю из печати, что там совершены какие-то гигантские научные прорывы и так далее. То есть в какой-то смысле и в каком-то смысле в России и от формы, и от количества денег, которые туда закачаны, а в Академии наук, кстати, наоборот, платили, в общем, все то же самое все эти годы и сильно не увеличивали финансирование, выясняется, что, в общем, не так много зависит.
А я, собственно, это и утверждал. Мне кажется, что, знаете, еще раз хочу сказать, научное сообщество развивается не только по экономическим законам. Если мы видим в научном институте чисто экономическую мотивацию, это мертвый абсолютно институт. Где должно быть интерес к творчеству, интерес к конкуренции со своими товарищами по цеху, который сегодня глобален, этот цех научный. И, знаете, говорить о том, что в России слишком низок статус социального ученого или финансовый статус ученого, мне сложно. По той простой причине, что этот статус всегда должен сочетаться с продуктом этого ученого. На Западе, понимаете, вопрос не в том, что высокий социальный статус ученого, высокий социальный статус успешных ученых. И вот вопрос заключается в том, что в российской реальности мы не видим объективных критериев успеха. Конечно, можно господина Ишаева избрать академиком. Но что свидетельствует это? О чем свидетельствует
Ишаев это?
Ишаев –
это бывший хабаровский губернатор, а ныне полпред.
Полпред, да. Который, так сказать, придумал программу развития Дальнего Востока и наполнил на 10% финансами. Иначе там просто весь бюджет нужно отправить.
Но там за все хорошее. Там и БАМ надо расширить.
Конечно, это мы все
мост
знаем.
На Сахалин.
Там много чего замечательного.
Это же хорошие вещи.
Ну, я так не считаю, что это хорошие вещи. По-моему, это убыток сразу. Но вопрос не в этом. Просто вот если мы говорим, что у нас такие академики, да, и считаем, что их социальный статус должен быть очень высок, я не понимаю, на основании чего.
Но есть, с другой стороны, и другие академики.
Есть,
понимаете?
Безусловно.
Это как это... Есть политики.
Знаете, вот я хочу сказать
реальные,
по поводу,
да,
академии. Сама эта структура, все говорят о том, что она существует 300 лет. Это, безусловно, так и есть. Но аргументы, действовавшие 300 лет тому назад, не всегда действуют сегодня.
Ну, как в нынешнем организационном виде, она действует со сталинского времени, я думаю, года с 30-го, когда провели чистку и избрали так называемых коммунистических академиков во главе с Николаем Ивановичем Бухариным, а потом некоторых академиков, которые эмигрировали на Запад, исключали из рядов Академии наук. Вот, правда, потом Андрея Дмитриевича Сахарова не исключили,
да,
что уже положительно говорит о другом. В любом этапе развития академии.
Безусловно. Просто мое ощущение, да, организация нашей науки заключается в том, что, безусловно, в ней существуют серьезные здоровые силы, и вообще есть наука тоже, я не говорю за всех. Например, там ИММО – это отличный институт, который производит продукт мирового уровня. Он входит там в 100 ведущих синк-тенков мира. Но идея синк-тенков – это не идея академического института. Я не понимаю, почему директор ММО должен подчиняться президенту Академии наук. Это самостоятельно…
Так сложилось.
Ну, и почему мы должны следовать тому,
не
что сложилось 100 лет назад?
Не ремонтируй то, что работает. Есть правильная не такая формула. Да? Не лезьте
это
с отверткой
дайте
в компьютер, который работает.
Заведите это институт, дайте отдельное финансирование, обеспечьте налоговые льготы тем, кто выдает туда гранты и помощи.
Почему чиновники Министерства образования во главе с господином Ливановым, не показавшие за последние годы выдающихся успехов, например, в перестройке сферы образования, да, мы все видим, что происходит с ЕГЭ, вот эти все бесконечные просто скандалы или анекдотические тесты, которые имеют неоднозначные ответы, ну и так далее.
Ну,
да? Мы видим все это. Почему они будут лучше управлять
они
российской наукой?
Они,
ну, они же претендуют.
А, подождите, а претендовать
они и претендуют
разные вещи?
И нет, согласно этому закону. Закону.
Слушайте,
ну, почему они будут лучше, чем матерые бюрократы из Академии наук, которые, в общем,
нет,
привыкли
я
сейчас, тем рулить?
Я согласен с вами в том, что речь идет о разрушении существующей структуры российской науки.
И не без строительства новой. Да?
Да, я согласен.
Вот какая альтернатива? Университеты научно-исследовательские, но они
нет,
на начальном этапе развития.
Эти
что еще?
Тоже
Сколково?
Не все
в чистом поле дом, да?
Это правильно, да. И большие откаты за недвижимость. Нет. Господа, вот мое ощущение, да, заключается в следующем, что если мы хотим реформировать, понимаете, есть два варианта: не трогать ничего и смотреть за тем, как наука российская потихонечку умирает, что объективно. Вложения в науку на сегодняшний день, они идут в основном в основные фонды, в оборудование и прочее. Реально это ничего не меняет. Вы правильно сказали про Сколково. Эта отдача нулевая, потому что в любой хорошо оборудованной лаборатории должны быть люди. Проблема в людях. мы привыкли получать. Понимаете, вот когда мы говорим очень мало платят ученым, я могу вам сказать, что за обществоведческую, экономическую, политическую экспертизу в России сложились оценки, не существующие ни в одной стране мира. Они запредельно высоки. Знаете, ни один нормальный человек на Западе не пишет научную статью и не пишет аналитический доклад по тем расценкам, которые писал Инсор, любой другой политологический секретарь в России.
Но он работал на кого, как вы помните, Инсор?
Я помню, как он работал.
На кого работал? На Дмитрия Медведева?
На Дмитрия Анатольевича.
Это был проект чего? Это был проект научный или проект политический? Это был чисто политический проект, который должен был обосновать второй срок Дмитрия Медведева и его реформаторство. Обосновал, а Дмитрий Медведев побежал...
Но в любом случае, я просто хочу сказать, что в обществоведении, в российской, в политологии эти расценки и эти ожидания переносятся на все остальные сферы, и мы получаем огромный вал псевдонаучных публикаций и работ с очень низким качеством. Я не говорю об истории, я говорю о современности и о разработке
к математике стратегии. Больших проблем нет. С математикой все неплохо, например, или там с физикой могу сказать. Говорят, что тоже неплохо. Ну, с биологией что-то... хуже, потому что огромный отток специалистов, скажем.
Огромный отток. Но, знаете, опять, может быть, с физикой центры. Нехорошо, но посмотрите на наш Росатом с его декларациями, с тем, что он не строит сейчас реально ни одного реактора, только там в лучшем случае протокол о намерениях и выход на площадку, который замораживается в одном месте, проваливается в другом месте, стены рушатся, Ленинградская АЭС и прочее, прочее. С физикой, может быть, неплохо, но где
вопрос
применение
с Росатомом,
этих вещей?
Это, кстати, ответ на ту тему, когда говорят,
могут ли
а вот была,
чиновники?
Во-первых, конечно. И во-вторых, была ли в России возможность развивать ведомственную науку? Вот Росатом сохранил достаточно приличный объем ведомственной науки. Вы говорите, что там в сфере атомной энергетики дела идут не очень хорошо.
Очень
значит, с ведомственной наукой, то есть вот с тем, что было наследием от Советского Союза, тоже, в общем, не очень хорошо.
А я не сказал, что хорошо. Наука не должна быть ведомственной. Наука должна...
Но нам предлагают продукт. Ведомственную. Вот будет ведомство, агентство по управлению.
Когда я говорю вам о том, что нынешняя система не идеальна, вы считаете меня
сторонником
новой.
Ну и новая не идеальна.
Так я не говорю, что она идеальна. Новая – это конец всему существованию российской науки. Здесь я полностью согласен с нашим гостем господином Кашиным. Это реально полный демонтаж и разрушение всего, что мы имели. Это так.
Это при том, что, слава богу, все-таки они отказались от той темы, которая называлась ликвидация Российской Академии Наук. То есть будет все-таки в законе записана реорганизация, а не ликвидация. Потому что юридически, если провести то, что называется ликвидация, это просто остановка всякой работы. То есть люди сидят и ждут, создадутся новые
учреждения. Я думаю, что на самом деле работа остановится и так. Потому что когда идут такие реформы, все замирает.
Ну, пока люди выходят на площади, митингуют, или наоборот сидят в депрессии, или им там денег не платят, потому что академики, которые там деньги выделяют, ходят в Кремль.
Я еще раз скажу следующее, что наука все-таки, вот во всем мире на сегодняшний день, основная наука, она не является функцией государства. Мы пытаемся так или иначе сохранить государственный статус российской науки. На мой взгляд, это неправильный подход.
Вячеслав Леонидович, а вам не кажется, что нынешнее российское государство, ну, в смысле, хорошо, общество, государство, все вместе, они как раз и пытаются все время увеличить вот эту сферу государственного?
Конечно.
И в этом смысле то, что вы говорите, противоречит общей тенденции, которую сейчас продуцируется и этот самый питерский режим.
Я полностью согласен, что тот же самый питерский режим продуцирует тренды абсолютно противоположные всем направлениям мирового развития. Это правда. Мы идем в абсолютный тупик. Это очевидный факт, на мой взгляд. Но в данном случае просто это движение в очередной раз захватило сферу, которую раньше не касалось. Но с другой стороны, смотрите, я хочу отметить, устав Российской Академии Наук, устав фактически общественной организации, принятый еще, по-моему, в 90-е годы, довольно свободный.
Но его сильно поправили недавно, под давлением властей.
Вот. Так подождите, если товарищи под давлением властей правят устав так, что они не могут избрать своего собственного президента...
Да, он не утвержден, господин Фортов не утвержден президентом России.
А чем они возмущаются?
Ну,
они
им сами... грозили тем, что сейчас случилось несколько лет назад. Они пошли на какой-то компромисс,
вот если
который
бы они,
просили.
Если бы исторические науки имели такие большие успехи, как вы говорите, то они бы видели, что такого вот компромисса, так сказать, от времен татаро-монгольской лиги, кончая мюнхенским договором, ничего хорошего не приводили. Вот они привели к
тому. То есть надо было поднимать вооруженное восстание в Академии
Наук. Надо было думать о том, что произойдет чуть раньше, и не обольщаться обещаниями, которые Владимир Владимирович и многие его товарищи нарушали десятки раз. Поэтому, в принципе, я не думаю о том, что они нашли того, к чему они не ожидали. Вот это вопрос тактический. То есть, если вы сдали все, то почему вы удивляетесь, что вас забрали последние?
Ну, смотрите, тут можно поспорить, вот как в конце концов год назад были все разные надежды на то, что общество проснулось, вот городские жители, в том числе ученые там, и так далее, вот митинги идут, будут политические реформы и так далее, и кажется, вот и те люди, которые руководят наукой, тоже могли надеяться, ну, по крайней мере, на адекватное к себе отношение и на то, что будут соблюдаться хотя бы те регламенты, которые заложены в законе. В конце концов, в законе четко совершенно написано, что 60 дней общественное должно быть обсуждение. Правда?
Вот,
ничего не соблюдено.
А что у нас соблюдается? Что соблюдается?
Правила уличного движения частично соблюдаются.
Очень, очень избирательно, как мы все знаем. Поэтому, мне, понимаете, когда Академия выбирала своего президента вот последний, на последних выборах, и стоял вопрос между членом Коммунистической партии господином Афёровым, более-менее жестким оппонентом, да, и господином Фортовым, главная задача которого была умение договариваться, он умеет договариваться. Он
а еще был получил... Некипелов, вы забыли. Член Совета директоров Роснефти. Может
а
быть...
раньше еще председатель Совета директоров, и господин Фортов...
Председатель.
Господин Фортов, который был получен, так сказать, через неделю после утверждения, после избрания, получил из рук Владимира Владимировича премию «Глобальная энергия» за выдающие заслуги, созданные бог знает когда, вот, а раньше бывший вице-премьером.
Слушайте, Жорес Алферов, по-моему, из своих рук принимал эту премию, будучи председателем жюри этой премии. Он сам себе эту премию присудил.
Да, не помню этого случая.
Была такая история.
Это, да, может быть, но это более новое.
Довольно забавно.
То есть, в любом случае, мое ощущение заключается в том, что академики проголосовали за человека, который спасет их от бюрократов.
Ну, между прочим, у Фортова была неплохая. Плохая программа, говорят самые разные люди. Самая реалистичная, с изменениями достаточно серьезными финансирования, систем.
Ну, видите,
все-таки он создал... Вы вспомните,
что...
Фортов создавал в 90-е годы Российский фонд фундаментальных исследований, фонд гуманитарных исследований, на которых в значительной степени и держится
это современная, абсолютно нормальная современная форма. Но
да.
Видите, процесс зашел так далеко в оригинальности нашей власти, что уже спасти не может ситуацию ничего. Я абсолютно убежден.
Как ничего? Но есть же какой-то выход. А как можно
нет,
сказать,
знаете,
ничего?
Я вот, я
вы доктор
был
экономических
бы,
наук,
я был
бы
очень рад согласиться с господином Кашиным, что Дума опомнилась и изменятся поправки, и осенью будет...
Не, не, он сказал, что они все-таки будут вносить вотум недоверия правительству, а не ведут политическую
это
борьбу.
Это правильная, на мой взгляд, позиция. Пусть еще импичмент объявят, потому что правительство ничто по сравнению с Владимиром Владимировичем. Это такой же исполнитель, понимаете, это выносить вотум недоверия, так сказать, клерку, который выполняет решение директора
банка. Ну, слабому клерку, согласен. Можно было подобрать получше.
Конечно, можно.
Там
но
Алексея Леонидовича Кудрина
это
пригласить.
Не ставит задачу. Понимаете, в нашей системе не ставит задачу подбирать умных клерков, когда не слишком умен их руководитель, по меньшей мере. Да?
Вопрос не в уме, а в ловкости.
Ну, допустим, так.
Рук.
То есть, в любом случае, мое ощущение решается следующим, что все эти достижения, которые добились наши депутаты, в том числе и коммунисты, я думаю, будут полностью демонтированы к сентябрю, и мы увидим тот же самый разгром, только что я тоже.
Там, кстати говоря, интересную формулу господин Нарышкин, глава Государственной Думы, предложил, что мы проголосуем во втором чтении, чтобы потом на третьем чтении снова вернуться ко второму чтению, то есть это что-то шизофреническое. Зачем срочно принимать во втором, если потом в него придется возвращаться, потому что в третьем нельзя серьезно поправить, то есть будут еще какие-то поправки, и мы не знаем, какие они будут.
Я думаю, что
они могут
деле,
быть в любую сторону.
Я думаю, что если задача Владимира Владимировича поставлена, она будет выполнена.
А вы понимаете, какая задача поставлена? Поставить Академию на колени как общественный институт, где сидят какие-то там заговорщики и гнездо фронды?
Смотрите, я думаю вот о чем. Может быть, это очень примитивный подход, но посмотрите, что произошло за последние несколько месяцев, ну, со времен прихода Владимира Владимировича на эти сроки. Бывшие его крайне близкие конфиденты, которые находились в правительстве во время премьер-министра Путина, перекочевали в состав советников президента.
Но там настоящее правительство.
Там настоящее правительство. Сейчас это правительство начинает потихонечку выходить на лидирующие позиции. Первое мы увидели госпожу Набиуллину, пересевшую в кресло социального банка. Сейчас вполне возможно будет назначение новой счетной палате.
Вот, госпожа Голикова.
Госпожа Голикова. И тем самым вот это правительство, оно выходит на первый план. Соответственно, видимо, то же самое, то ли Ковальчук, то ли еще кто-то, ну, очень хочет быть во главе, допустим, той же самой академии или агентства, которое будет ее управлять. То есть людям, которые на время пересели в малозаметные кабинеты, ищется снова позиция на первой линии.
Слушайте, они не могут из этих малозаметных кабинетов управлять? То есть насколько важны вот эти фронтменские должности?
Слушайте, это зависит от их психологии.
Потому что знающие люди считают, что господин Ливанов, будучи министром образования и науки, на самом деле марионетка в руках бывшего министра господина Фурсенко, который находится в Кремле в качестве советника.
Скорее всего, так оно и есть.
Ну, вот видите. Хорошо, давайте мы сделаем маленькую паузу с Владиславом Иноземцевым, доктором экономических наук, руководителем Центра исследований постиндустриального общества, да еще и лидером партии «Гражданская сила». Сила или платформа?
Сила.
А платформа у Прохорова. Телефон 8-800-222-12. Давайте пару вопросов примем из эфира телефонного. Пожалуйста, ваш звонок. Так.
Вечер.
Здравствуйте, вы в эфире.
Меня зовут Петр, я из Москвы. Вот когда господин Ливанов был еще ректором Московского института стали и сплавов, я собственными ушами слышал от него такую фразу или заявление, что его институт теперь не ставит своей целью выпускать разработчиков новых технологий. Он удовлетворится просто тем, что будет подготавливать специалистов, которые смогут осваивать те технологии, которые уже есть в мире. Вот. Но я был поражен таким заявлением. Но, наверное, такие заявления как раз не случайно были. Именно поэтому его сделали министром. Что касается вот темы передачи «Произвол или анекдот» российская.
Мы еще не подошли к главному.
При всем уважении господину Иноземцеву могу сказать, что это профанация самая настоящая. Она началась где-то в 86-м году еще. С известных заявлений. А дальше пошла вот эта утопия, эти иллюзии. И сегодня...
Петр, а вопрос-то, вопрос. Вы вопрос задаете.
Ну, согласен ли господин Иноземцев, что на самом деле русская, российская модернизация и развал государства Советского Союза, на самом деле это просто профанация. Когда я вижу президента Путина, этого, извините, недоучку, который там, вальяжно развалившись в кресле, получает Фортова, который в своей жизни все-таки что-то умел делать позитивное, мне было просто противно. Я считаю, что это профанация. Так ли это? Я вот...
Пожалуйста, Владислав.
...нашего гостя.
Я не очень понял термин профанация, но если наши уважаемые слушатели говорят о том, что все, что происходило в последние там, 10-15 и даже чуть больше лет, это движение вниз, я с ним полностью согласен.
А почему все-таки получается так, что российская модернизация, она действительно превращается в такой вот неприкрытый произвол во многих случаях, как это было, ну, условно, в сталинское, например, время, да и сейчас-то элементы этого есть, или наоборот превращается в анекдот, как это было во времена Хрущева, помните, да, там кукуруза, во времена Горбачева антиалкогольная кампания, превратившаяся, опять же, в тему для анекдотов. Ну и во времена Путина, я думаю, тоже будет теперь немало анекдотов.
Знаете, я думаю, что не надо здесь смешивать модернизацию и то, что было во времена Хрущева.
То есть это не модернизация?
Во времена Хрущева была модернизация. Во времена Хрущева появилось массовое автомобильное производство, массовое жилищное строительство. Это было, пожалуй, единственное время, когда наука в советском обществе действительно ценилась очень высоко. И в отношении модернизации была. Вспоминать об этом только в связи с кукурузой. Ну, слушайте, это анекдотов было много, да? Во времена Сталина, да, методы были, безусловно, ужасными, но модернизация с чисто экономического зрения тоже была.
Технологическая.
Технологическая. Сегодня у нас нет никакой модернизации. И говорить о том, что она могла бы появиться, ну да, Медведев заявил программу модернизации. Неудачно, на мой взгляд. Очень противоречивый. Но, по крайней мере, это было первое заявление, которое потом затихло.
А сегодня Владимир Путин срезал финансирование проекта «Роснано» и проекта «Сколково», по-моему, на 30%, чтобы выполнять социальные программы. То есть, может быть, эти проекты не самые удачные, но в любом случае получится так, что эти деньги теперь будут просто проедены. Но...
В общем, в любом случае, я могу сказать, что модернизация не стоит в повестке дня нашей власти. Я могу сказать только
одно. Вы имеете в виду модернизация вот в смысле науки, там, производства и так далее? Вот... Или вы политическую модернизацию тоже имеете в виду?
Политическая модернизация совершенно очевидно не стоит. Я имею в виду чисто экономическую
модернизацию. Так политическая стоит контрмодернизация сейчас.
Контрмодернизация, да. Допустим,
дня.
В том же Китае нет политической модернизации. Но есть модернизация экономическая вполне успешная. У нас ее нет и не предвидится. По одной простой причине. Я не буду сейчас вдаваться в очень большие объяснения, но мне кажется, что вся наша экономика, она ориентирована... То есть, что такое модернизация, да? Это повышение эффективности. То есть, если мы говорим, что мы модернизировали производство, и теперь автомобиль такой же, как вчера, стоит вдвое дороже, это не может быть модернизацией. Модернизация – это тот процесс, в ходе которого за счет конкуренции и других методов происходит постоянное улучшение потребительских качеств товара при сокращении и при уменьшении сохранения цены.
Значит, в России нет заинтересованных вот в этом процессе?
Абсолютно нет. То есть, смотрите, в России...
Субъекта нет.
В России нет субъекта, заинтересованного в снижении издержек на что бы то ни было. Потому что чем выше издержки, тем больше распил. Когда говорится о модернизации...
Потому что это государственная собственность.
Не только. Газпром, ну хорошо, Газпром государственная собственность. Но так. Даже в крупных корпорациях, которые формально являются частными...
Формально.
И с большим частным участием, происходит то же самое.
Но есть же успешные частные... Подождите, но есть же успешные частные проекты. Смотрите, в мобильной связи, в ритейле, да, в производстве продуктов питания и так далее.
Вы называете абсолютно все те отрасли, в которых все технологии пришли с Запада.
То есть минимум.
А государство минимум. Эти отрасли, они реально инкорпорированы в мировую систему. Они получают оборудование, которые существуют на Западе, они используют продукцию, которая производится на Западе, они играют по тем же правилам. Ритейл, банковская система, финансовая система, которая у нас очень нормальном состоянии, мобильная связь, интернет-технологии. Мы даже в чем-то опережаем там, по проникновению мобильной связи. Это понятно, но это заимствованные вещи. Они развиваются по тем канонам, которые заданы не нами. А там, где у нас существуют наши доминанты, да, сырьевые отрасли, тяжелая промышленность, все происходит таким образом, как нужно собственникам. А собственникам нужно иметь как можно больше возможностей высасывать из потребителей денег, усиливать монополизм для такого высасывания. И в этом отношении идея сокращения издержек и повышения эффективности просто не стоит в повестке дня. Поэтому модернизация в России невозможна на сегодняшний день при этой власти. А становление инновационной какой-то экономики, развитие научного знания, оно в отношении бессмысленно.
Так может быть, Россия просто в силу вот этого сырьевого проклятия, она и обречена жить вот так, в таком современном варианте.
Нет.
Сырьевого пиронизма. Да? Помните, что было в Аргентине?
Я
да?
помню. Но...
Погоня за поддержкой большого количества народных масс, популизм и разорение вполне успешной в начале 20 века страны. Да?
Я думаю, что многое из этого, так сказать, тренда, оно воплотится. То же самое в Венесуэле происходит в значительной мере. Да? Я думаю, что венесуэльская модель...
Ну, до венесуэльского уровня Россия не дошла, ну, чтобы там правительство стиральный порошок его продажи регулировало.
Еще есть резервы, да?
Хотя это было уже пережито, собственно. Второй раз не хочется.
Ну, посмотрим, насколько...
Карточки, стиральный порошок...
Я просто хочу сказать следующее, что касается своего проклятия. В сырьевой отрасли, сырьевая отрасль сегодня, это отнюдь не то же самое, что это было там в начале 20 века. Это очень высокотехнологичная отрасль. И сегодня, по большому счету, модернизация могла бы начаться в этой отрасли, если бы она не была таким образом осуществлена. Мы можем начать модернизацию сырьевой отрасли. Сырьевики имеют огромный спрос на инновации. Но это не нужно. До той поры, пока «Газпром» и «Роснефть» под руководством господина Некипелова получают лицензии бесплатно и без конкурса, зачем
и не пускают других,
не пускают других и не начинают их разрабатывать новые месторождения? Зачем? Зачем нужна модернизация?
Ну, «Роснефть», по-моему, продолжает скупать другие нефтяные компании, правильно?
Слушайте,
уничтожает конкуренцию.
Ну, опять-таки, сейчас вопрос не конкуренции.
Когда мы говорим, не нужна конкуренция?
Она нужна, но в любом случае многие государства, прошедшие успешную модернизацию, обходились без нее. Хочу отметить. Япония на внутреннем рынке имела очень слабую конкуренцию с протяжении десятков лет. При этом они создавали механизмы фактически, ну, имитации конкурентной борьбы, которые помогали им повышать эффективность производства. Есть масса методов работы с этими проблемами. Но мы не хотим с ними работать, потому что мы реально повышение экономической эффективности не стоит в повестке дня. Сейчас все говорят, у нас замедляется экономический рост.
Замедляется. Ну, вот доллар чуть-чуть, то есть рубль девальвирует чуть-чуть, и полегче станет, рублей больше будет.
Да, но для чего? Вот, правильно сказать, для государства. Власть не интересует темп роста, ее интересует бюджет. Вот есть указы Путина невыполнимые, есть, соответственно, бюджетная ориентировка, им нужно обеспечить бюджетный доход.
Правильно, чтобы социально уязвимые, конечно, группы, которые голосуют за власть, получали, да, свои дотации.
То есть рост не принципиален, принципиален бюджетный процесс. Вы можете напечатать больше рублей, вы можете занять что-то, вам не важен рост. Это в нормальной экономике. Вы будете обеспечивать рост, боясь проблем.
Слушайте, ну, значит, если рост вот замедляется, то замедляется пирог, от которого вот эти вот олигархические группы пилили. Вот они посмотрели на Академию наук.
Возможно,
вот еще такая, один ресурс. Да. Давайте-ка мы его возьмем. Сколько там гектаров земли приходится на одного академика?
Слушайте, на самом
Два
деле,
гектара.
Это...
Сколько там на научного работника? 6 соток. Сколько там зданий есть в центре Москвы замечательных? Вот я думаю, что очень скоро мы будем узнавать о выселении каких-то институтов.
Узнавали,
о
да.
том, что там кого-то разогнали, какие-то будут люди выходить на улицу, а будут объяснять, какие они неэффективные, и что какой-нибудь институт мировой литературы слишком много, мало цитируется за границей, а институт русского языка учит не тому русскому языку гастарбайтеров. Да, все услышим же.
Увидим это, я думаю, да. да.
Вот такая жизнь. Владислав Иноземцев в эфире «Радио Свобода». Давайте еще звоночек есть у нас. 8-800-222-12. Вы в эфире. Нету, потерялся у нас слушатель. Обещали двух слушателей, тоже бывает. Ну что ж, а вот что будет с... Кстати говоря, есть еще две академии, про которые меньше говорят. Такая деталь. Россельхозакадемия и Академия медицинских наук. Протестов оттуда не слышно особенно. Тамошних академиков сделают большими академиками, дадут им по 100 тысяч рублей в месяц. А что с ними будет? Тоже будут великие научные успехи?
Мне сложно сказать. Я не знаю об успехах сельскохозяйственной академии.
А вы не знаете, 35 тысяч гектаров земли около Москвы.
Ну, замечательно. Видимо, очень полезный для кого-то будет кусочек. Но что касается Академии медицинских наук, я в данном случае могу сказать только то, что если медики войдут в Большую Академию, это будет вполне нормальное признание их заслуг. Медицинская школа в России была и остается достаточно хорошей. И речь идет, конечно, о академиках и член-корреспондентах Академии медицинских наук, которые пришли в эту отрасль не вчера. У нас сейчас, конечно, большие проблемы с медицинскими кадрами молодыми. Но эти люди вполне заслуживают того, чтобы к ним относились так, как члены Большой Академии наук. Здесь я не вижу ничего катастрофического. Сельское хозяйство наше и то, что происходило и в советские времена с ними, сейчас происходит, ну, на мой взгляд, не оставляет ощущения того, что хоть кто-то оттуда должен быть академиком. Но в любом случае, что касается медиков, я думаю, что это было бы даже справедливо.
Хорошо. А вот как вам сама идея компромисса, когда Владимир Путин предложил президенту, или как бы его назвать-то правильно, исполняющему обязанности, да, избранному, но не утвержденному президенту РАН Владимиру Фортову возглавить вот этот новый федеральный орган по управлению имуществом Академии?
Знаете, по-моему, Владимир Владимирович бы предельно четок в этом взгляде сказал хотя бы на время возглавить этот орган.
Ну, получается, на 3 года. Там переходный период 3 года.
Слушайте, и обсуждение закона 60 дней. Таким же может быть и переходный период.
Но...
Никто не мешает господину Фортову через там, 5 месяцев осознать, что он не может это сделать и написать заявление об отставке.
Ну, то есть ему надо было отказаться, вы считаете?
Ну, понимаете, в такой ситуации...
Он же пытался убедить Владимира Владимировича Путина вот в этом разговоре, про который нам рассказывают достаточно подробно, он пытался его убедить в преимуществе своей концепции, просил, дайте мне год, а потом, если не получится, увольте. И Владимир Владимирович, судя по всему, этот вот разговор очень не нравился. Реакция его была такая вот, мягко говоря, очень недовольная, что кто-то ему публично под телекамеру или при журналистах начинает возражать. Ведь, в конце концов, страной правят всегда в России гений всех времен и народов, и никто не должен ему возражать, по крайней мере, публично.
Я думаю, что, конечно, я не могу давать советы господину Фортову, но в той ситуации, которая сложилась накануне второго чтения, самым правильным решением было просто подать в отставку и сложить полномочия. Того, что через год уже не будет существовать.
Ну, а политический вопрос, раз уж вы, так сказать, политическую партию, уж маленькую, но гордую гражданская сила возглавляете. Вот представьте себе, что вы находитесь в Государственной Думе, ну, на позициях, условно говоря, партии «Справедливая Россия», то есть абсолютный миноритарий такой, но связанный с оппозицией. Как бы вы себя повели в такой ситуации?
Я думаю, что меня удивило, что «Справедливая Россия» не проголосовала против законопроекта. Потому что они ничего бы не потеряли для имиджа, наоборот, прибыли. Совершенно цинично, да, в популистском образом они, безусловно, прибыли бы. Почему они поддержали это, для меня остается загадка.
Может быть, потому что в России партии, допущенные в парламент, зависят не от своих избирателей, а от тех, кто их пропускает в парламент?
Я думаю, так оно и есть, но все равно тот факт, что коммунисты выразили принципиальную позицию, на мой взгляд, делало присоединение к этой позиции достаточно безопасным.
Ну, у коммунистов, знаете, была, на мой взгляд, другая еще возможность, довольно эффективная. Раз у них есть сейчас 90 голосов, они могли вполне инициировать по этому закону иск еще и в Конституционный суд. Однако они этого не делают, ограничиваясь вот такой вот демонстрацией, каковой является история.
Давайте не будем торопиться, все-таки прошло несколько дней. Может быть, это никогда не поздно сделать. Это можно сделать даже в перерыве между сессиями.
Ну, а Дмитрий Ливанов, как вы видите, его роль вот в этой ситуации, все-таки он не получил министра образования и науки того, что он хотел, то есть полновластие в этой области. Придется как-то свести диалог с господином Фортовым и другими академиками?
Мне очень сложно поднять, в чем был его мотив. Он мог быть сугубо личным, он мог быть сугубо корыстным, он мог быть, наоборот, принципиальным заблуждением. Поэтому здесь очень сложно судить, что он получил, что он стремился. Это вопрос к нему. Его комментирую бессмысленно.
То есть трудно понять, что происходит внутри бюрократической структуры современной.
Безусловно.
Хорошо, все-таки я вернусь к теме модернизации. Ну, а есть ли какие-то субъекты внутри российской политической системы, которые могли бы инициировать какие-то перемены на политическом уровне? Потому что, на мой взгляд, все-таки любые вот такие интенции в пользу модернизации, как вы ее понимаете, они связаны с изменением политической системы. Есть ли у вас какое-то видение вот возможности перемен? Ну, вот история с так называемыми разнообразными болотными демонстрантами, там, сетевыми хомячками и так далее, показала, что на год их хватило, но волна спадает. Есть что-то еще?
История с болотными демонстрантами, в общем-то, показала то, что это движение, оно оказалось, ну, в какой-то мере преданным, потому что...
А кто предатель?
Лидеры.
А поконкретней?
Нет, ну, знаете, все лидеры, которые вещали с трибуны на Болотной, по большому счету, за этот год не пытались положить никакой программы, никак не капитализировать это, не объединить это движение, не сделать его движением. Они, по сути, делали из этих людей, очень достойных людей, массовку для собственного пиара.
А бывает по-другому?
Ну, вы знаете, я бы сказал так, для каких-то перемен должно быть. Если этого не случится, то и перемен не будет.
То есть у вас теория преданной революции?
Да сброшенная, скажем так. То есть ее даже не использовали. Понимаете, можно использовать революцию в своих интересах и потом, так сказать, построить на ней какой-нибудь авторитарный режим. А можно просто условно побаловаться и бросить. Вот это был этот случай. Потому что реально, если мы вспомним в конец 80-х годов, то там были очень четкие, очень локальные, я хочу заметить, требования. И большая общественная мобилизация. Эти требования власть начала выполнять. И первое же выполненное требование привело к резкому увеличению набора требований и резкому увеличению активности демонстрантов.
Ну так это вот и научило Владимира Владимировича Путина не отступать,
да,
перед
требованиями. Да, но это не научило оппозицию выдвинуть реалистичные требования.
А что такое в нынешних условиях реалистичное требование?
Ну, это другой вопрос, надо было думать об этом. Но, условно,
а у вас есть ответ на этот вопрос?
Реалистичные требования — тактика тех же самых малых дел. Вот если бы... Где сейчас лидеры оппозиции на ситуации Академии наук? Почему эта тема не выбрана ими в качестве основного? Видите, власть идет на уступки. Вы должны были понимать, что власть пойдет на уступки. Соберите митинг, не...
Лидеры «Яблока» вышли к Государственной Думе. Явлинский сделал заявление. Митрохин лично стоял сегодня у Государственной Думы. «Яблоко» отыграло эту тему.
Вызывает уважение, правильно. Но в любом случае, это сделал «Яблоко». Это не сделал Координационный совет, да, какой бы там ни был.
А что осталось от Координационного совета?
Мало что. Но это уже осталось полтора года спустя того, как этот процесс начался. Еще раз, возвращаясь к теме. Мне кажется, что сегодня... А вот это движение, которое было значительно менее эмоциональным, оно исчерпано. Для того, чтобы сейчас что-то менялось, нужны мощные силы, которые заинтересованы в переменах. Сегодня вся структура российского общества, вся система путинская создана таким образом, что любая мобилизация контрпродуктивна. То есть, если вы выходите с большим количеством требований, скорее всего, что ни требования будут удовлетворены, не ваше положение лично.
Подождите, но видите, часть требований была формально удовлетворена. Например, выборы губернаторов восстановлены, но в издевательском совершенно виде, да, с этим муниципальным фильтром.
То же самое,
скажем, выборы в Государственную Думу, скорее всего, будут по смешанной системе теперь, что даже выгодно партии власти. поскольку по партийному списку она ясно не наберет того, что она имела раньше, да, в такой системе, когда стало больше партий. Партий формально стало больше, видите, а вы стали партийным лидером, лидером одной смешной партии со смешным прошлым.
Вот, но в любом случае, я просто хочу сказать, что тактика, конечно, нуждается в пересмотре, и лидеры должны быть новыми. Я думаю, что сегодня нет никаких оснований, как ни странно, предполагать, что общественное движение может быть, может успешно изменить существующий режим до того момента, когда все-таки, ну, либо должно пойти несколько более молодое поколение, либо должны появиться какие-то новые серьезные основания для мобилизации. Я думаю, что до 16-го года мы не увидим серьезных проблем для власти.
А что же будет до 16-го года?
До 16-го года будет...
Будет распила и собственности Академии наук?
В том числе и многого другого. Я думаю, что все эти тенденции нынешние будут продолжаться. У нас есть недопиленная Олимпиада в Сочи, у нас есть заявки на железные дороги по Якутии, у нас есть чемпионат мира 2018 года. В 16-м году...
Можно ли жить со всем этим? Вот это же непосредственно.
Смотрите, я думаю, что можно. Дело в том, что... Что значит непосредственно? На самом деле, в России существует большое количество возможностей увеличить доходы на сегодняшний день. Это и Фонд национального благосостояния, который начинает пилиться, это и возможные займы, которые можно вполне привлекать, и, в конце концов, та же самая эмиссия. То есть, я думаю, что до 2016-2017 года у Владимира Путина не будет никаких проблем с финансированием социальных расходов. Если они будут выдаваться за проблемы, то это скорее для того, чтобы показать, что эти расходы не могут расти так быстро.
А с чем у него будут проблемы? С репутацией?
Ну, это для него не проблема.
Репутация не проблема?
Да. Вот после того, что происходит там с законом по сексуальным меньшинствам, после его поездок в Европу, я думаю, что это для него уже в Сирии, это не проблема.
То есть он махнул рукой на общественное мнение на Западе?
Давно.
Ну, а общественное мнение в России, как показывает история с Российской Академией Наук, все-таки для него какое-то значение имеет. Отступать-то пришлось? Не сильно, но пришлось.
Ну, не сильно. Знаете, может быть, это абсолютно тактический шаг, когда вы заходите слишком далеко, потом демонстративно отступаете на 10%.
И вы отец родной.
Да. Это вопрос тактики. Я думаю, что на самом деле никакого отступления здесь не было. И идея о том, что Владимира Путина переиграли, она ошибочна.
Ну, товарищ Сталин тоже писал статью, помните, «Головокружение от успехов». Виноваты оказались исполнители на местах, а программа коллективизации была доведена до своего логического, разорительного и убийственного для страны конца, хотя господин Кашин, наверное, со мной бы не согласился,
ну, если может с нами быть, да. Но в любом случае, мне кажется, что поводов для оптимизма сейчас на ближайшие годы нет.
Мы с вами были на научной конференции в Барнауле, и вы говорили о том, что роль Сибири может усилиться в нынешней вот политической, экономической ситуации. На что вы здесь надеетесь?
Нет, я не говорю, что она может усилиться. Мой тезис был очень прост. Он заключался в том, что нынешняя ситуация экономическая и политическая в России такова, вот мы говорили о модернизации, что никаких мотивов для модернизации у нынешней политической элиты не существует. Мы это уже начинали обсуждать. Сегодня Москва представляет собой такой центр, который высасывает из регионов огромный объем сырьевой ренты. И в этих условиях, фактически, вот вы сказали слово «отец родной», получает такой статус, просто перераспределяя часть того, что отведено Украине, скажем так, из регионов, обратно в эти же регионы.
65%, да, или уже больше?
Ну, сейчас где-то, да, там 64-65% бюджета перераспределяется через центр. Но в этой ситуации, мне кажется, что если говорить о модернизации, вообще об изменении России, то главной движущей силой могут стать только обделенные регионы. Вот в этом контексте я говорю о Сибири. Я не говорю о том, что она должна отделиться, потому что это было бы слишком просто, слишком обидно для нас.
Ну, попросить автономии. Больше.
Нет, вот я еще раз повторяю, автономия или отделение – это то, что принесет ущерб всей России. И в том числе, так сказать, большая часть населения России, которая находится не там. Население Сибири сейчас составляет приблизительно 20,5 миллионов человек.
А доходу она дает 50% бюджета?
Бюджета – да. Я имею в виду, чтобы быть корректным, я хочу сказать, что два налога, два источника поступлений – это НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, который в основном добывается в Сибири, да? И экспортная пошлина на газ и нефть. Вот эти два источника доходов дают 50,7% федерального бюджета по 2012 году. То есть, ну, по сути, на 95% это сибирские доходы. Вот. Сибирь поставляет приблизительно 76% объема экспорта. То есть наш экспорт стоит из тех продуктов, которые либо добываются, либо первично перерабатываются за Уралом. Я подчеркиваю, Дальний Восток тоже входит в эту концепцию. Поэтому мне кажется, что сейчас именно за Уралом может возникнуть центр, который будет побуждать Москву к перераспределению доходов, к модернизации, к сохранению больше доходов в этих регионах для их развития и в целом для того, чтобы Россия стала наконец страной, которой западное и восточное побережье, западное и восточное окраины, как в США, становились бы пусть неравноценными, но по крайней мере равноуспешными. Мы не можем жить в иной ситуации. Когда у вас за Уралом существуют такие территории, такие богатства, вы имеете самую длинную береговую линию на Тихом океане и просто пигмей тихоокеанской экономики, эта система неустойчива. И для блага всей России она должна быть пересмотрена. Именно для того, чтобы Сибирь и Дальний Восток развивались более быстро, но центр не может их развить быстрее, потому что задача центра совершенно иная, как мы понимаем. И, на мой взгляд, единственный шанс заключается в том, чтобы, допустим, треть всех экспортных доходов не забиралась за регионы.
К сожалению, это такая мечта нашего гостя Владислава Иноземцева, руководителя Центра исследований постиндустриального общества, лидера партии «Гражданская сила», доктора экономических наук. Сегодня эту передачу «Лицом к событию» вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».